«Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. Мы живем уже довольно давно на высоких скоростях, и постоянный новостной экшен ежесекундно нас подгоняет. Все вокруг требуют большой эффективности. Пока готовим ужин, слушаем лекцию. Параллельно стирается белье в машинке, которое мы забросили до того, как встали к плите, а перед этим заказали доставку порошка. Если посмотреть ролики в социальных сетях, то они часто рассказывают о таком. И в финале оказывается, что в итоге толком ничего и не сделано, потому что приходилось постоянно отвлекаться от основного процесса. Про такое пишут. СДВГ, синдром дефицита внимания и гиперактивности, постоянно упоминается в эпоху клипового мышления. А может, это просто способ людей оправдать у себя отсутствие, скажем так, тренировки воли, фокусировки, дисциплины, иногда привычки жить в чистоте и порядке. Переназвать красивую элементарную невоспитанность, когда человек еще и постоянно перебивает окружающих, перескакивая с темы на тему в разговоре. Но тогда не девальвирует ли это диагноз тех, у кого он реально есть? И есть ли он реально, или это просто новое модное слово? Сегодня будем разбираться. Пишите, если заметили у себя какие-то симптомы, у себя или своих детей. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для сообщений говорит и Москобот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно смотреть еще и в видеоверсии в Ютьюбе или ВКонтакте. И на нас можно посмотреть. Сегодня у нас в гостях психиатр, кандидат медицинских наук Сергей Потанин. Сергей, приветствую вас.
Здравствуйте.
Ну вот СДВГ. Синдром дефицита внимания, правильно ли, и гиперактивности, правильно ли мы расшифровываем, и вообще правильно ли мы это переводим, правильно ли мы это воспринимаем, и вообще что это?
Да, действительно, проблема перевода, она возникла, потому что на самом деле, ну, в оригинале, в общем, эта концепция на самом деле достаточно старая. То есть первые описания таких людей, они относятся к концу 18 века. Потом постепенно с историей развития психиатрии это все формализовалось, и в итоге в классификации 83 года впервые появился этот диагноз под названием Attention Deficit and Hyperactivity Disorder. То есть правильный, и вот это слово disorder здесь ключевое. То есть его
правильный... Заболевание.
Нет, расстройство. Расстройство. Да, да, его принципиально переводить как расстройство. Почему-то в российском переводе все это сложилось как синдром дефицита внимания и гиперактивности. И очень многие ставят на это критику, потому что все говорят, что типа, ну это же синдром. То есть это не отдельное какое-то расстройство психическое, да, это просто синдром, хотя на самом деле это проблема перевода. Ну и перевести сложно. Ну, для русского уха расстройство дефицита внимания и гиперактивности звучит страшно. То есть что, расстроился дефицит? То есть тут как бы непонятно. Видимо, с этим связано.
Ну, вы еще... у себя в канале пишете обычно РДВГ.
Ну, я, в общем, тут не маюсь дурью, да, я обычно пишу СДВГ, потому что для всех так привычней. Но, конечно, многие коллеги более такие занудные и вдумчивые, и которые относятся к этому правильно, они начинают писать уже РДВГ, и, в общем, это уже такая распространенная вещь, которая, скорее всего, к нам придет, как и многие неологизмы. Пока я вот посмотрел последний перевод, он еще не официальный, да, там последняя классификация международной болезни, там все равно перевели как СДВГ. Он еще не официально не утвержденный, но все равно не перевели как синдром дефицита внимания, потому что это просто более привычно. Но это создает вот такие семантические завихрения, которые, конечно, иногда позволяют критикам, да, вот это, к этому апеллировать, что это типа просто синдром, а никакое не расстройство психическое.
Ну, для кого-то это просто набор букв, а да. Как оно проявляется? Ну, проявляется тем, что, в общем, есть проблемы с вниманием, да, проблемы с усидчивостью. Вот давайте опишем так хотя бы коротко, что происходит. Вот водитель, который постоянно перестраивается и не может дождаться своей очереди и так далее.
Ну, это похоже, но, как всегда, в любом... в психическом расстройстве, включая и СДВГ, давайте уж так говорить, чтобы было привычно, это всегда комплексная история. То есть нет какого-то одного характерного симптома, на котором ставится диагноз. Принципиально симптомы СДВГ разделяются на часть, которая касается проблем с вниманием, и часть, которая касается проблем с гиперактивностью. То есть дефицит внимания – это, собственно говоря, невозможность сосредоточиться, но парадоксальным образом и невозможность отвлечься, например. То есть, на самом деле, СДВГ может проявляться такой вещью, как гиперфокус, когда человека что-то очень сильно эмоционально вовлекает, и он может сидеть и заниматься, там, не знаю, писать статью и не слышать, что у него там уже всю квартиру затопил. Такие вещи тоже описаны для СДВГ. То есть тут именно проблема в целенаправленности внимания, то есть в волевом усилии контроля. Вот я хочу на этом сосредоточиться, или я хочу, например, от чего-то отвлечься. Это именно вот дефицит контроля. А вторая история – это про гиперактивность, то есть это дефицит, в общем, торможения таким образом проявляется, что человек суетится, ему очень трудно сидеть на месте, он все время что-то крутит в руках, он все время перемещается, ему невыносимо стоять в очереди там, или еще что-то такое. То есть ему все время вот нужно двигаться. И у разных людей это по-разному сочетается. То есть, например, в детском возрасте мы часто, ну, как часто, нередко у мальчиков видим изолированный дефицит, изолированный именно гиперактивный синдром. То есть, когда он на первом плане, и там уже дефицит внимания даже особо не звучит. А, например, у девочек нередко случается изолированный дефицит внимания, когда на уроке они сидят спокойно, но при этом сидят и ворон считают. Абсолютно не могут сосредоточиться, да. Но бывает, конечно, и сочетание того и другого. То есть это такие очень индивидуальные истории, которые у разных людей в разных параметрах могут сочетаться.
Мы сейчас обсудим подробнее, но тем не менее, вот что-то происходит же, раз это расстройство, и раз это есть, я так понимаю, в классификации, в международной классификации болезней, и, опять же, в российском списке тоже это есть, значит, есть какие-то изменения, которые связаны с гормональной системой, да, на уровне как раз медицинских терминов. Вот что врачи говорят, что происходит с людьми?
Ну, в том-то и дело, что все наши состояния в психиатрии, они недаром называются расстройства, а не заболевания. И принципиальный момент в том, что честный ответ на это все, мы не знаем, что происходит. Вот прям точно до дна мы не знаем, что происходит. То есть, если мы возьмем там много-много людей с установленным диагнозом СДВГ и сравним их со здоровыми там, добровольцами, да, посмотрим, какая у них структура головного мозга, какая у них функция головного мозга, там, посмотрим на определенные именно функциональные связи, мы в среднем найдем изменения. И, ну, такие данные, например, есть о том, что у детей с СДВГ действительно уменьшен объем префронтальной коры. То есть это та зона, которая как раз отвечает за концентрацию внимания, за торможение, за управление, да, за планирование. С возрастом они выравниваются, но функционально даже у взрослых с СДВГ можно увидеть эти нарушения. И в первую очередь это именно функция головного мозга. То есть сказать, что там какие-то гормоны изменены, ну, скорее нет. А вот то, что там изменены функции головного мозга, и основная проблема, в общем, ну, вот из того, что сейчас можно сказать с достаточной степенью уверенности, это именно префронтальная кора. То есть это лобные отделы, которые отвечают за контроль и за управление вниманием, за планирование и за торможение. То есть когда вот нужно спокойно сидеть на месте, за это во многом отвечает префронтальная кора. Это некоторое упрощение, но, в принципе, это, наверное, лучшее, что у нас есть сейчас из того, что мы можем объяснять.
Но это проявляется уже в детском возрасте.
Да, и это принципиальный момент. То есть, действительно, собственно говоря, в самой современной классификации международной болезни СДВГ относится к так называемым расстройствам нейроразвития. То есть идея в том, что человек рождается с этими особенностями, и как это отражается в критериях диагноза, эти симптомы должны проявляться, ну, так скажем, по международным данным, до 12 лет. То есть не может возникнуть СДВГ в 30 лет, вдруг внезапно, без какого-то предшествующей истории. Есть определенные оговорки в самых современных классификациях, что, возможно, у некоторых пациентов эти симптомы могут проявиться до 17 лет. Ну, например, когда человек учился в какой-нибудь очень такой простой школе. Ну, не в том плане, что простой, а в том плане, что она была какая-то специфическая, там, где было 10 человек в классе, был какой-то очень заботливый учитель.
Внимательный.
А потом, да, а потом он пришел в обычный там лицей или даже в необычный лицей, где обычные 30 человек, никакого индивидуального подхода, и вот тут у него все это полезло. Потому что, конечно, внешние условия тут, безусловно, влияют, да, потому что есть, ну, некоторый ресурс у человека справляться с нагрузкой, есть некие внешние вызовы. И иногда вот это колебание между ресурсом и внешними вызовами, оно скорее позволяет проявиться расстройству позже. То есть так бывает. Но в целом, если говорить на более классический взгляд, то все-таки это должно проявляться в детстве. То есть, ну, обычное описание, то, что, когда я спрашиваю это на приеме, что там жалобы на поведение со стороны учителя, жалобы, что там вызывали родителей, не может сидеть на уроке. Очень часто таких детей сажают на первую парту одного перед учителем, потому что иначе вообще невозможно. Если он будет сидеть где-то, он будет всех тыкать, все время болтать там и так далее, всех отвлекать. Но это вот гиперактивность. Ну, а дефицит внимания, то, что, ну, очень частое проявление, что дети не могут делать домашнее задание сам. То есть нужно сидеть самим. Иногда бывает, ну, то есть даже не иногда, а зачастую бывают люди, на самом деле, с СДВГ высокоинтеллектуальные, их даже, наверное, большая часть. И они, например, говорят, нет, в принципе, я учился на пятерке, но я все домашние задания делал за 10 минут на перемене, потому что дома себя заставить было невозможно. А вот на этом, на стрессе, я как-то могу собраться и что-то сделать. То эти вещи обычно по классике все-таки должны проявляться в детстве хотя бы в той или иной степени. Поэтому да, это, конечно, не та вещь, которая может внезапно возникнуть в 40 лет.
Ну, то есть небрежные ошибки в школьных занятиях, когда ребенок не слушает, например, да, когда с ним напрямую разговаривают, это все, ну, там, не выполняет какие-то инструкции, это все сигналы, да, для родителей обратить внимание, что происходит с ребенком.
Да, конечно, это не то чтобы суперспецифические симптомы. И там, помимо вот симптомов, собственно, гиперактивности, дефицит внимания, очень важный критерий – это социальная дезадаптация. То есть все эти симптомы должны ребенку как-то сильно мешать. И еще один важный критерий, что это должно проявляться в нескольких условиях. То есть, например, если он дома, там, не знаю, где-то на уроках рисования, да, в школе или в музыкальной школе, там все прекрасно, и только в школе у него эти проблемы, или наоборот, в школе он паинька, а дома он бузит, а во всех остальных ситуациях все более-менее, то тогда тут, конечно, возникает вопрос, насколько это действительно связано, ну, вот как раз с какими-то биологическими вещами, да, или с поведенческими вещами. Ну, и критерием формализовано, да, это описано, что эти симптомы должны проявляться в двух независимых друг от друга условиях. Ну, например, в школе и дома. Или там в школе и в музыкальной школе.
Еще в течение определенного периода.
Да, конечно, в течение определенного периода, что это там не неделю длится, да, что это такая хронически длительно наблюдающаяся такая характерная история с поведением. Ну и как для любого психического расстройства, мы должны исключать другие причины какие-то разные, да, там. Ну, там
развод родителей, например, на фоне, да, какой-то сильный стресс.
Ну, сильный стресс,
то, что тоже,
да,
влияет на поведение детей.
Конечно,
обычно.
Да, сильный стресс, развод родителей, какие-то телесные состояния, другие психические расстройства, конечно, все это надо исключать.
Ну, то есть ерзает, покидает, например, свое место в школе, да, никого не спрашивает, внезапно выходит, идет посмотреть в окно, ну, то есть слишком много разговаривает, не может сосредоточиться.
Ну, я вот наблюдал одного мальчика, который выигрывал олимпиады и при этом скакал по партам, натурально. Скакал по партам на уроках, потому что не мог удержаться.
Ну, то есть это не говорит о том, что ребенок не сможет хорошо учиться, не сможет получать пятерки. Как раз сможет, но просто в дальнейшем в его жизни будет много вопросов и много проблем с тем, чтобы сосредоточиться, водить машину.
Дети очень разные. То есть как бы некоторых, да, у некоторых сложно, некоторым прям, ну, очень трудно учиться в школе из-за этих симптомов. Потому что, конечно, ну, так как, я не знаю, там, температура, там, гриппом можно болеть легко, там, да, с 37, а можно в больнице с пневмонией лежать. Также и с ДВГ можно болеть легко и тяжело. Это очень разные люди, и по-разному бывает. Иногда прям это создает критические проблемы для обучения.
Ну и опять же, для диагностики должен быть вот букет этих симптомов, да. Да, не какой-то один.
Нет, должна быть совокупность симптомов. То есть, ну, я говорю, что вот должны быть там, ну, если формализовать это все, там, 6 критериев там, из 10 перечисленных классификаций болезней, там, по гиперактивности, по дефициту внимания, должна
прерывает
быть
прерывает и отвечает до того, как вопрос ему задали и так далее, да?
Да, да, да. Ну, и, собственно говоря, должно быть нарушение в двух областях, это должно быть достаточно длительно, и это должно мешать социальной адаптации. Ну, это вот ключевые вещи.
Ну, здесь важно, мы сказали об успеваемости детей, что ребенок может даже выигрывать олимпиады, и поэтому родители могут не обращать на это внимания. Ну, хорошо же учится, правильно? Какие вопросы? Ну, гений же растет, правильно? И здесь все равно, несмотря на оценки, несмотря на достижения, это, в общем, сигнал,
ну,
для родителей.
Ну, когда ребенок скачет по партам, это все равно создает ему большие проблемы. Нередко эти дети сталкиваются с буллингом в школе. Вот эта история такая, потому что они, во-первых, очень такие, им сложно сдерживаться, да, их там тыкнули ручкой, они выдали там ого-го какую реакцию. Естественно, там тем ребятам, которые любят заниматься буллингом, им это только в кайф. И это, например, может быть проблемой. Ну и в целом, да, отношения учителей, естественно, учителя все это не любят, это тоже создает напряжение. Поэтому, да, это может быть непросто. Всегда.
Но, с другой стороны, когда мы говорим о детях, безусловно, да, задача и родителей, и учителей все-таки обращать внимание и защищать, опять же, и в том числе обращать внимание на здоровье и на психическое здоровье. Но если взять ребенка практически любого, то, конечно, он очень активный, да, конечно же, это часто невозможность сосредоточиться и так далее. Но в чем будет как раз разница со здоровым ребенком? Вот если прям контрольная, действительно важная контрольная накануне, один сможет сосредоточиться, а другой нет.
Ну, опять же, да, не всякие проблемы с учебой – это СДВГ. Не всякие проблемы с поведением – это СДВГ. Тут всегда очень надо тонко разбираться, да, именно что происходит. Но при этом, ну, я говорю, что вот принципиальное отличие здесь все-таки, во-первых, да, это социальная дезадаптация и в сочетании вот со всеми этими характерными симптомами. Не всякий ребенок, который активный, не может высидеть урок. Не всякий ребенок, который активный, не может постоять в очереди 5 минут. Это все-таки не одно и то же.
Ну и у взрослых людей, которые постоянно отвлекаются, которые постоянно где-то смотрят какие-то видео в соцсетях или, понятно, что сейчас у нас действительно есть вот эти короткие форматы, которые не дают нам возможность уже воспринимать длительное видео, да, или там большие форматы, это тоже не значит, что у взрослого человека из ДВГ. Вот хочется понять, где там вот разница-то.
Ну, СДВГ у взрослых – это такая история, ну, во-первых, действительно должны быть все-таки признаки проявления в детстве. То есть так или иначе, по самым широким критериям до 17 лет, по хорошему до 12 лет, но так или иначе это должно быть именно история, которая прослеживается на протяжении всей жизни, вот эти характерные вещи. А второе, у взрослых с дефицитом внимания и гиперактивности мы очень часто видим другие состояния. То есть, например, генерализованное тревожное расстройство, когда человек постоянно тревожится по разным поводам, встречается у половины взрослых людей с СДВГ. Депрессия встречается у 30% взрослых людей с СДВГ. Поэтому там всегда вот с этим надо очень внимательно разбираться. Чего от чего, где как. Но в целом, конечно, там опять, по сути, критерии те же самые. Да? То есть это те же самые нарушения внимания, проблемы с гиперактивностью, нарушение социальной дезадаптации, исключение других причин состояния.
А если вернуться к детям, вот сейчас, опять же, и СДВГ модно везде, значит, упоминать, даже там, где нет этого диагноза, и модно во всем винить гаджеты. Ну, в том, что родители не занимаются детьми, дают непосредственно там планшет, телефон, смартфон, пожалуйста. И можно ли сказать, что это действительно влияет в худшую сторону, что это может, так сказать, быть причиной СДВГ?
Причиной очень вряд ли. Все-таки мы смотрим на это как на расстройство нейроразвития, да, но вряд ли от гаджета уменьшается там префронтальная кора. Это вряд ли так. Другое дело, что у людей, уже предрасположенных к таким вещам, действительно это может, ну, в некоторой степени ухудшать адаптацию. Ну, то есть у человека есть какой-то ресурс, да, вот у него вот так, как у него работает эта префронтальная кора, вот так она работает. И если мы, условно говоря, ее тренируем все-таки, да, как-то справляться, да, со своим дефицитом ресурсов, но справляться с задачами, это в определенной степени человека все-таки натаскивает на то, чтобы он справлялся. Если мы его не натаскиваем, а даем то, чего ему не требует какого-то усилия, то мы здесь, конечно, можем вызывать определенную дезадаптацию. Но идея о том, что гаджетами можно вызвать СДВГ, она абсолютно не имеет отношения к реальности, это точно совершенно. Можно ли, условно говоря, у человека с СДВГ некоторым образом не то чтобы его усилить, но снизить его навыки, как справляться со своими особенностями? Да, вот это, пожалуй, возможно в какой-то степени.
И это могут сделать гаджеты?
Ну, да, то есть это скорее снижение способности вот справляться со своими особенностями из-за отсутствия тренировки. Вот этот момент есть, но он тоже такой очень относительный. Все-таки там много биологии.
Много биологии и много исследований ведь сейчас проводится и действительно пытаются понять причину, генетика, не генетика, да, и так далее. Вот что наука сейчас говорит?
Да, генетика играет роль, но, как и при любых психических расстройствах, это набор из нескольких сотен, как минимум, генов, которые повышают риски развития СДВГ. То есть какого-то одного гена нет. Есть достаточно неплохо валидированная история про курение во время беременности.
Что это может быть причиной, да?
Ну, не причиной, а как бы тут сложно сказать причинно-следственные связи.
Но какая-то корреляция.
Корреляция есть, да. То есть у матерей, которые курят, чаще рождаются дети, у которых в дальнейшем диагностируют СДВГ. Но тут всегда вопрос причины-следствия. У людей с СДВГ вообще проблемы с зависимостями всякими разными. И тут возникает вопрос, а может быть у мамы просто такая генетика, или она вообще просто сама страдает СДВГ, и поэтому не может себе запретить курить во время беременности. Она скорее передает свои гены, и мы просто наблюдаем корреляционную связь, а не причинно-следственную. Да,
ну, это некоторые, да, limitations, да, в исследовании, что вот нужно еще исследовать.
Но точно не надо курить во время беременности, потому что очень вероятно, что это все-таки сказывается действительно на
риске. Здесь мы вообще можем сказать, что курение вредит здоровью, такой дисклеймер.
И вообще, и в том числе здоровью будущего ребенка.
А если все-таки рассматривать девочек и мальчиков, там какая-то пропорция наблюдается, кто все-таки чаще по статистике?
Чаще мальчики, но это ошибка наблюдателя в том плане, что у мальчиков более яркие симптомы. Как я и сказал, у них чаще встречается или вообще изолированная гиперактивность, или сочетание гиперактивности и дефицита внимания, поэтому они больше привлекают, собственно говоря, ну, просто на них больше смотрят. То есть, если человек скачет по партам, да, как в моем примере, его скорее поведут к врачу. А если девочка учится там, ну так, между четверкой и пятеркой, как-то там на переменах делает задание, ну кто ее поведет к врачу, по большому счету? У нее это может вылезти потом, да, но вот когда они приходят ко мне, и когда вот там в институте как-то справляюсь туда-сюда, а потом, значит, 30 лет, муж, ребенок, работа, нужно все делать, и на работе очень сложные задачи, где нужно очень сложно там планировать там, и так далее. И вот тут возникает декомпенсация, да, то есть тут начинается вот такое, собственно говоря, перестает мозг справляться с теми задачами, на которые мы, они на него довалились. Вот, и поэтому нередко бывает так, что у женщин он не диагностируется, но если мы смотрим тупо статистику, да, у мальчиков чаще, угу. 2-3 раза.
Но также может быть не диагностировано и в странах, скажем так, с более низким доходом.
Да. Ну, вот очень давно не смотрел эту статистику, лет 5 назад, когда я ее смотрел, это был отдельный прикол, то, что у взрослых СДВГ не ставят вообще, хотя это существующий диагноз, и у детей ставят СДВГ только в Москве. Видимо, что-то с экологией.
Либо наоборот, больше внимания к детям.
Да, конечно, больше... это шутка про экологию, да, естественно, да. Понятно, что да, это просто действительно, ну, незнание, да, незнание о таком диагнозе, незнание о таком состоянии, поэтому, собственно, и не ставят.
Ну, так точно так же, как этот спор про гаджеты на самом-то деле, сейчас просто все стали более внимательны, да, и гаджеты в принципе появились, и появилась диагностика, появилось более внимательное отношение, потому что, ну, вот говорят, раньше же не было, там, и, может быть, это проблема, что это было не диагностировано просто.
Ну да, нет, числе. Конечно, то, что там СДВГ стало проблемой современности, это да, ну, потому что представьте себе там охотника-собирателя с СДВГ. Ну, наверное, он особо не будет париться, и это, собственно говоря, объяснение, почему эти люди сейчас живут, да, потому что тогда эти гены, они не мешали выживанию, и они сохранились в эволюции. А сейчас очень сильно поменялись условия, и ребенку в 7 лет надо сидеть 40 минут.
А еще родители иногда ведут в ресторан ребенка, и ребенку нужно там 2 часа вместе с родителями на встрече сидеть в ресторане тихо, спокойно.
Да, ну как бы поэтому и главенствует сейчас биопсихосоциальный подход. То есть мы не сводим все к биологии, мы всегда сводим это к сочетанию биологических, психологических и социальных факторов. То есть мы прекрасно понимаем, что подобные состояния, в принципе, психические расстройства, на них влияют все факторы. И в этом плане действительно СДВГ во многом обусловлено достаточно сильными изменениями того, как мы живем. Но на самом деле и другие состояния тоже, про депрессию тоже очень много таких мыслей. Ну, это не то чтобы верифицированные вещи, но что вот рост депрессии, он связан с очень резким изменением условий, в которых мы живем. Миллионы лет мы и наши предки жили вообще не так, как мы сейчас живем, да, маленькими группами по 30
некогда
человек.
Некогда было думать, зачем
конечно,
мы живем,
да, нужно маленькими было спасаться группами, от диких животных. По 30 человек там и так далее, а сейчас огромные города, и ты... живешь как бы там с одной стороны вот с каким-то своим близким кругом, не с 30 людьми.
А иногда и атомизация происходит?
Да, иногда и атомизация, но в то же время ты видишь огромное количество незнакомых людей. Мы биологически на это категорически не настроены. Ну, не успевает эволюция за такими резкими изменениями. Вот, и в этом плане СДВГ, наверное, скорее частный случай подобных вещей.
Ну, и опять же, продолжительность жизни. Что тоже...
Да, продолжительность жизни. Очень много факторов. Ну, то есть эволюция нас к таким условиям, в которых мы живем, не подготовила категорически.
Ну и не было такого количества специалистов, да и сейчас, наверное, нет достаточного количества специалистов, кто умеет работать с СДВГ.
Ну, сейчас как бы все лучше и лучше со временем, да, но действительно проблема в том, что там не все этот диагноз знают, не все этот диагноз признают, особенно у взрослых в России с этим проблема большая, потому что, ну, там, меня в ординатуре этому диагнозу не учили вообще, да, то есть это я все, что сам научился, сам вычитал и сам узнал. Поэтому, да, и с этим есть большие проблемы.
Ну, кроме того, он ведь часто сочетается, как да. Мы уже говорили, что он сочетается с различными другими диагнозами. Вот у детей, к примеру, с чем может
у сочетаться? У детей он сочетается с тиками, он сочетается с таким достаточно мутным диагнозом, но существующим оппозиционное расстройство.
Это когда протестное поведение,
да. А вот тики, бывает, что сочетается с обсессивно-компульсивным расстройством, бывает, сочетается с расстройством аутистического спектра, в общем-то, и у взрослых, у детей. Несколько реже, но в целом это такое сочетание тоже бывает. вполне.
Ну, мы как раз поговорим о том, с чем часто путают, с чем часто сочетается этот диагноз, есть ли лечение, какое, и вообще нужно ли лечить. Сразу после новостей обсудим. У нас сегодня в гостях психиатр, кандидат медицинских наук Сергей Потанин. Говорим про СДВГ. Модное слово, модный термин или реальный диагноз? Ну, вот выяснили, что реальный диагноз. Пока, да. По крайней мере. Но, может быть, во второй части что-то еще узнаем. Сразу после новостей продолжим.
Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
Еще раз приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Это программа «Личные обстоятельства». С вами Вероника Романова. И сегодня мы обсуждаем СДВГ. Что это? Модное слово или реальный диагноз? Вот в первой части программы мы разобрались, что это реальный диагноз. А почему это стало таким модным? Что это за синдром нового времени? Будем сейчас разбираться. У нас в гостях психиатр, кандидат медицинских наук Сергей Потанин. Сергей, еще раз приветствую.
Еще раз здравствуйте всем, кто
подключился. И еще раз напомним, что нам можно написать, если вдруг какие-то симптомы вы у себя можете обнаружить, напишите. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно еще и смотреть в видеоверсии в Ютьюбе или ВКонтакте. И там тоже очень удобно писать комментарии. Ну вот, давайте все-таки немножко зафинализируем то, что получилось в первой части. Это реальный диагноз, причем он есть в международной классификации болезней.
Да, причем официально с 83-го года в международных классификациях болезней, повторюсь, первое описание психиатров с 18 века подобных состояний.
Ну, то есть вот DSM-5, это который международный, и опять же в России тоже...
Нет, DSM-5 это не дружественный, а международный, это международная классификация болезней. Ну, мы живем по 10-му пересмотру, там это называется нарушение внимания и активности.
МКБ-10.
По МКБ-10, да, ну, там, в общем, все, ну, нарушение активности и внимания он там называется, но суть та же самая по критериям. Ну, а в МКБ-11, который международный, там это называется, ну, Attention Deficit Disorder.
Ну, и как вам кажется, почему он такой модный, вот этот диагноз? Почему он синдром нового времени?
Несколько причин. В целом вообще много становится такого, ну, в определенной среде. Я бы сказал, что для России, наоборот, все равно на первом плане это стигматизация психических расстройств. Ну, хотя бы там те несчастные неврологи, которые все время у меня учатся психиатрии, потому что средний прием обычного невролога наполовину психиатрический. Люди боятся идти к психиатрам. Но среди определенного, особенно молодежного, да, там какого-то сообщества, там возникают вот это модные диагнозы, и расстройство аутистического спектра становится очень модным диагнозом, там, и так далее. Ну, Илон Маск болеет, ну что, ну, он сам признался.
У нас целая программа была про как раз романтизацию психических расстройств и про вред того, что происходит, поскольку действительно многие наделяют какими-то сверхкачествами, суперкачествами людей, и которых мы привыкли видеть в фильмах, да, которые загадочные, такие обаятельные, и, как правило, еще носители какого-то уникальной профессии, уникального свойства, вот этой гениальности и так далее. Но это же не означает, это просто, скажем так, для фильма это, возможно, сделано для того, чтобы было интересней, а в реальности это создает огромное количество проблем людям, у которых эти диагнозы есть. Но СДВГ, что касается СДВГ, очень многие ведь сами себе его диагностируют, скажем, в кавычках, да, и пытаются им прикрываться, что нет, я не могу сдать отчет вовремя, потому что у меня СДВГ. И тогда человек, у которого реальный СДВГ, его, ну, скажем, не воспринимают то, насколько ему тяжело с этим жить. Да? То есть если у руководителя есть двое сотрудников, один, который прикрывается своим СДВГ, синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, а другой, который реально не может сосредоточиться. То есть вот, и тогда руководитель думает, ну как, вот один сдает отчет вовремя, надо просто наорать хорошенько, и все сразу сработает.
Ну, нет, эта проблема есть, потому что, ну, у нас такого нету, а в других странах есть история, что если у тебя СДВГ, у тебя больше времени на экзамен. И там, конечно, бывает, я думаю, что у врачей большая проблема с тем, что человек приходит, рассказывает все как по книжке, прочитал все в МКБ, все критерии, Вот, и, соответственно, да, поставьте мне диагноз и дайте мне преференции. То есть это даже и на социальном уровне начинает срабатывать. Ну, естественно, как бы кажется, что вот там я не могу сосредоточиться, что-то мне нравится смотреть рилсики, ну, значит, у меня есть ДВГ. Конечно, в подавляющем большинстве случаев это не так. Ну, то есть какие-то там разные, конечно, из цифр распространенности СДВГ, ну, какие-то там максимальные и очень сомнительные, это 10%, реалистичные, это скорее там, ну, около 2% популяции. Скорее всего так, это вот где-то там 2-5% популяции, это реальная распространенность СДВГ. Естественно, люди, которые себе приписывают СДВГ, ну, вот в такие, да, которые там увлекаются какими-то модными вещами, конечно, в подавляющем большинстве случаев это не так. Но разобраться с этим сложно. То есть тут без врача...
Кто-то иногда просто прикрывает свою невоспитанность.
Ну, прикрывать можно разными вещами. Я бы сказал так, что здесь как бы там, человек с СДВГ может быть невоспитанный. А человек, который там без СДВГ, тоже может быть невоспитанный. Это не всегда коррелирует.
Да, но вот человек без СДВГ может прикрывать свою невоспитанность, просто нежелание подстраиваться, потому что так же легче, когда ты не подстраиваешься, когда ты не дисциплинирован. Ну, это же все, потому что и дисциплина, и воля, это же все тренировка, это все большая работа. А когда ты прикрылся, скажем, несуществующим диагнозом, который еще и очень сложно классифицировать, очень сложно даже врачу, специалисту, потому что оно же, вот мы возвращаемся к чему? Мы возвращаемся к тому, что оно очень часто сочетается. Вот давайте повторим, с чем сочетается у детей.
Ну, у детей с обсессивно-компульсивным расстройством может сочетаться с тиками, с оппозиционным расстройством, с расстройством аутистического спектра, наверное, это наиболее частые истории. А у взрослых с генерализованным тревожным расстройством, с депрессией, пожалуй, на первом плане.
А может пройти, скажем так, в детском возрасте быть, а ко взрослому возрасту пройти?
Да, и по разным оценкам от 20 до 50, ну, то есть как бы он проходит от 50% случаев до 80% случаев. То есть, условно говоря, большинство детей с СДВГ перерастают эту историю.
Само проходит или обязательно нужно обращаться к специалисту?
Оно может и само пройти, но в целом лечение, оно как минимум может... Ну, облегчить этот период сильно, потому что, ну, смотрите, да, вот опять же, как я и сказал, ребенок, которому сложно учиться, который из-за своего поведения может сталкиваться с буллингом, он себе на это время нахватает кучу всяких негативных впечатлений, негативного опыта, ему потом будет сложнее со всем этим справляться. Поэтому лечение все равно может дать существенную пользу там, где она оправдана.
Как раз нам пишут наши слушатели и зрители, напомню, что нас же еще можно смотреть в видеоверсии, ребенок никого не слушает дома, но умеет прилично вести себя с чужими в школе. Хорошая память, учится на четверке-пятерке, уроки с боем. Анастасия нам написала, подумывают, не нужно ли к врачу.
Ну, мой ответ такой, если вы подумываете, не нужно ли к врачу, сходите. Другое дело, что, конечно, надо искать приличных врачей. Ну, слово «доказательная медицина» сейчас уже немножко стало таким брендиком, да, и маркетингом, но в целом лучше идти к таким людям, чем которые будут вам рассказывать: я великий профессор, у меня 500 тысяч опыта, я все знаю лучше, чем международные исследования и гайдлайны и так далее. Вот, в принципе, если там человек позиционирует себя как доказательный врач, то с какой-то неплохой степенью вероятности вам будет оказана нормальная вменяемая помощь и не будут впихивать те лекарства, которые не нужны.
Когда мы говорили про гаджеты и детей, что они могут, ну, скажем так, подсветить наличие СДВГ, да, то есть не являться самой причиной, а, скажем так, подсветить наличие, потому что в том числе как раз позволяют не тренировать волю, не соблюдать дисциплину и так далее. Говорит ли это о том, что, да, нужно заниматься этими вещами для того, чтобы, ну, по крайней мере, скажем, симптомы не стали более ярко выраженными, не влияли на качество жизни?
Ну, здесь надо разделять, да, то есть там орать на ребенка с СДВГ, чтобы он лучше занимался, это контрпродуктивно. А заниматься нормальными, валидированными, проверенными в исследованиях методами, которые работают, то есть это когнитивно-поведенческая психотерапия, это тренинги навыков для синдрома дефицита внимания и гиперактивности, есть такие варианты для взрослых и для детей, это точно продуктивно.
То есть это систематизация времени?
Да, это систематизация времени, это умение не загонять себя в те самые гиперфокусы, это умение разделять задачи. Вот, на какие-то там более мелкие. Это тоже помогает. это действительно все эти планы, записи, ведение дневников там, и так далее. Это все очень сильно помогает. Ну, вот последний метаанализ это подтверждает. То есть там было много, ну, проанализировали много исследований по подобным методам психотерапевтическим для СДВГ. Они вполне себе работают.
Встречала такую рекомендацию, что для одной девушки, у которой очень сложно сфокусироваться, она ставит на край стола, значит, любимые фарфоровые чашечки и ставит таймер. И если она не справляется с какой-то задачей, то, значит, чашечка должна со стола слететь. И ей настолько жалко этот фарфор, что она вот находит в себе, скажем так, силы сконцентрироваться.
Ну, можно как-то и понежнее к себе.
Ну, или к фарфоровым чашечкам.
Мне кажется, что здесь такая история. Не, ну, может, это, конечно, в какой-то экстремальной ситуации работает, но такой гиперстресс, он вызывает свои проблемы, да. То есть, возможно, ну, человек делает какие-то задачи, но потом, чтобы восстановиться после такого стрессового, да, на себя нагрузки, возможно, это в итоге снижает качество жизни больше, чем решение этой конкретной задачи. Поэтому я бы к себе как-то понежнее бы рекомендовал относиться.
Ну и здесь, наверное, тоже нужно сказать о том, что у взрослых как раз выраженный такой стресс, он тоже может влиять и на внимательность, и на фокусировку.
Конечно, да. Нет, вот ко мне нередко как раз вот к истории, да, когда себе сам ставят СДВГ, приходят люди, говорят, я вообще ни на чем не могу сосредоточиться, начинаешь разбираться, а это просто депрессия. Ну, при депрессии одна из частых и важных, один из критериев, это нарушение концентрации внимания. И это может вообще не быть связано ни с СДВГ никак.
А вот когда как раз оно все вместе, и депрессия, и СДВГ, вот здесь как это выражается?
Ну, обычно там есть какая-то такая история сквозная, да, то есть есть определенные сквозные симптомы, которые наблюдаются у человека всю жизнь. Тут мы видим СДВГ. И обычно в какой-то момент, чаще всего это происходит вот такая перенагрузка, когда человек сталкивается с какими-то вызовами среды, которыми он не может справиться, с работой, там, с учебой, еще с чем-то. И тут вот начинается уже такая, условно говоря, вторичная депрессия, когда к этому присоединяется тоска, апатия, нехватка сил, ангедония, то есть невозможность ничего от чего получать радость и удовольствие, и это уже вот в двойном таком режиме существует. То есть такая сквозная проблема с концентрацией внимания, которая еще и больше усиливается на фоне депрессии, плюс тоска, апатия, невозможность радоваться.
Ну, лечить, вероятно, да? Лечить?
Ну, вот что,
аргументы в пользу, да, потому что, ну, люди же живут многие и не диагностируют, и ничего не делают, и, опять же, где-то, может, ждут, что само пройдет. Вот с вашей точки зрения, нужно ли лечить?
Что, СДВГ или депрессия?
Нет, СДВГ, конечно.
СДВГ. Это очень индивидуальная ситуация, и тут надо разбираться в каждой определенной, вот конкретной, с конкретным пациентом. То есть иногда, не знаю, отдали ребенка в какую-то супершколу, ну, не тащит он ее. И мы понимаем, что если перейдем в обычную школу, то там его ресурсов может и хватать вообще. Надо ли лечить? Ну, не знаю, я бы вот здесь думал, да, сильно. Потому что, конечно, вот эти все социальные истории, объяснить родителям, как общаться с ребенком, объяснить ребенку, как ему строить свои там задачи, да, как ему выстраивать, иногда этого достаточно. В сложных случаях уже надо думать про лечение, ну, вот психотерапию я уже сказал. Из лекарств в России есть один препарат, атомоксетин, ну, по сути, да, из тех, которые можно купить в аптеке, и при этом который имеет хорошую доказательную эффективность в отношении СДВГ. Он в целом безопасный, зависимость он не вызывает, продается по обычным рецептам.
Но все по...
Да, ну, все после консультации по назначению врача, да. Естественно, да. И он действительно многим людям помогает, и, ну, не то чтобы всем, к сожалению, каких-то панацей у нас не существует, но многие люди, действительно, которые его принимают, там, ну, очень классные ощущения испытывают. Ну, я в основном занимаюсь взрослыми, и взрослые это описывают так, что я впервые в жизни чувствую, что у меня в голове ясность и тишина вместо вот этого бардака, который у меня постоянно шумит.
Но здесь надо еще смотреть, а что еще параллельно-то происходит в жизни взрослых? Вот может быть ясность и тишина, если просто отключить уведомления на своем, например, рабочем ноутбуке, отключить все, что не острой необходимости, да, кроме там основного рабочего чата. Может быть, просто перестать заглядывать постоянно в свои соцсети и убрать эти иконки соцсетей со своего основного экрана мобильного телефона.
Но при СДВГ это плохо срабатывает. То есть обычно эти люди, если их посадить в какой-нибудь там ашрам медитировать, они просто на месте не смогут усидеть, и у них этот шум в голове, он никуда не девается. Точно так же, как при депрессии часто люди говорят, типа, ну вот, я 2 года не был в отпуске, наверное, я просто просто устал, сейчас я поеду в отпуск, уезжает на прекрасное море, а там что море, что не море, все равно, ничего не меняется. И в этом, собственно говоря, принципиальное отличие, то есть тут с этим, говорю, всегда надо очень внимательно, вдумчиво разбираться, всех ли лечить нет, в сложных ситуациях скорее лечить, чем не лечить, лечиться психотерапией или лекарствами, тут уже надо решать с врачом, в каждом случае все это очень индивидуально.
Ну, если у человека, например, усложнились какие-то условия, новая работа, опять же, много различных задач, и вот кажется, что СДВГ, может быть, сначала попробовать, ну, как-то уменьшить влияние вот этих рассеивающих факторов, вот что бы вы здесь порекомендовали, сколько за собой понаблюдать, прежде чем идти к врачу?
Ну, думаю, что больше месяца, если вы себя плохо чувствуете, тянуть вообще не стоит, уж точно. И это все было бы прекрасно, но люди зачастую, вот которые ко мне приходят, они мне говорят, я ничего не могу сделать. У меня там ипотека, 500 тысяч детей, мне надо работать, у меня висит план, а я себя не могу заставить за него сесть. Ну, то есть я за него сажусь, но я за ним сижу уже 3 месяца, ничего не могу сделать. Ну, и бросить эту работу я не могу. Конечно, если есть какая-то возможность там, о себе позаботиться, уйти, наконец, в отпуск, там, как-то исключить все эти там, истории с гаджетами, там, отвлекающие, да, это, конечно, все полезно. Алкоголь тоже, конечно, расшатывает концентрацию внимания, да и вообще эмоционально расшатывает, не говоря уж там о более плохих веществах. Вот, поэтому да, но это не всегда возможно, к сожалению, в реальности.
А вот что касается детей, иногда родители не готовы, например, слышать учителя, который говорит, что школа действительно или там программа, ну, особенно если касается какой-то вот школы с уклоном, да, если это математика, физика, учителя иногда пытаются сказать родителям, что, ну вот, так сказать, не подумать ли вам про другую школу, да? Вот в этой ситуации, опять же, как родителям услышать? Скорее здесь вот ваш совет для родителей, которые все-таки требуют от своих детей, ну, скажем, супервысоких результатов.
Ну, тут, знаете, самый хороший совет, он из наших психотерапевтических мемов. Лучшая помощь ребенку – это психотерапия. Личная. Желательно за несколько лет до беременности. Это вопрос к родителям.
За не, что не перекладывать так... свои ожидания. Да, да, да. Да.
За что же вы так своего ребенка хотите вывести там в чемпионы и космонавты? Сколько я этих чемпионов и космонавтов навидался на приеме, которых вот так вот замучили, да, запихивали там в те институты там великолепные, там ГИМО, где они вообще не хотели учиться, и потом все это кончается, в общем, разочарованиями, экзистенциальными кризисами. Надо слышать, чего хочет ребенок, и быть с ним очень сильно на связи.
Что еще? Вот вы уже сказали, что алкоголь очень часто может быть в том числе сопутствует, то есть, скажем так, алкоголизм как некий сопутствующий, да, сопутствующий диагноз у человека, который обращается к вам, и вы тоже диагностируете СДВГ. Вот что еще как раз там может оказаться причиной?
Ну, просто при СДВГ очень часто встречаются проблемы с психоактивными веществами. Там все подряд, и курение, и алкоголь, и наркотики.
Потому что там тоже есть склонность к зависимости, да, получается?
Там есть склонность к импульсивности, там есть проблема с контролем импульсов, и, соответственно, этим людям просто очень трудно сдерживаться. Им очень трудно вот, сдержать себя, когда им что-то хочется, условно говоря. Это может проявляться и в других вещах, то есть они могут быть агрессивными, не всегда, но бывает, что у этих людей проблемы с тем, что они могут там покричать, а то и в драки вступать. И это тоже такая проблема. И это тоже, кстати, к вопросу о том, лечить или не лечить. Ну, показано в крупных исследованиях, что те пациенты с СДВГ, ну, с таким диагностированным, конкретным, да, те, кто получают какое-то лечение, там, такое, там, психотерапевтическое, фармакологическое, они реже попадают в аварии. Прям четко доказано, да. Реже у них проблемы с психоактивными веществами. Они вообще дольше живут. Поэтому, в общем, во многих случаях лечить все-таки разумно. Ну и, конечно, разбираться с этими параллельными зависимостями тут тоже надо, но обычно я там подключаю уже наркологов, да, которые непосредственно этим занимаются, проблематикой зависимости.
Ну, вот мы как раз сегодня говорим о том, что это новое модное явление, и здесь вот вы сейчас только что как раз и сказали о том, что каких-то преимуществ в жизни оно не дает, потому что часто, особенно в творческой среде, к сожалению, ментальные расстройства романтизируются, опять же, благодаря кинематографу, благодаря тем гениальным личностям, у которых, вот вы сегодня Илона Маска вспоминали, да, у которых что-то есть, то есть как будто бы это прямая зависимость, вот ментальное расстройство значит гений, не совсем.
Ну, скорее, эти люди исключения из правил. Точно так же, как...
Кто-то выиграл в лотерею.
Гениальный математик, то все время забываю, как его звали, про «Игры разума», это про него кино сняли, да, у него шизофрения. Но сколько таких еще гениальных математиков, у которых именно шизофрения, да, не какие-то просто личностные особенности, а именно шизофрения. Да, в общем-то, и больше-то и нету.
Ну вот как и раз для кинематографа, да. Эта история, она хороша, потому что есть противодействие, есть так сказать, какие-то обстоятельства, которые герою приходилось преодолевать, и героям этого фильма, потому что если бы у него не было никаких проблем, то, собственно, как говорится, кино бы не было. Вот мы это пытаемся иногда объяснять нашим слушателям, как раз вот программа про романтизацию ментальных расстройств, она как раз и была об этом.
Да, ну и с СДВГ, ну там есть определенные, конечно, моменты, что какое-то есть немножко чуть большее количество людей, наверное, в каком-то бизнесе таком особенно индивидуалистическом, у которых есть какие-то определенные черты. Но чаще всего эти люди, они, извините, социально адаптированы лучше, чем все мы тут вместе взятые, да, то есть они с этими своими особенностями уживаются и адаптируются. И в этом плане, ну, мы как бы даже диагнозы не можем поставить. И
работают, чтобы скомпенсировать, скорее, этот диагноз. И проводят большую работу, чтобы этот диагноз не мешал.
То есть... Да, но в то же время там, например, и среди людей, которые сидят в тюрьмах, тоже больше людей с СДВГ, чем в общей популяции.
Поэтому это были исследования, да?
Да, да, да. Поэтому тут как бы, знаете, можно в ту группу залететь, а можно в эту. И, к сожалению, где тяжелые состояния, там, где выраженные симптомы, там скорее будут негативные последствия, чем позитивные в большинстве случаев.
Еще мы сегодня, да, говорили о том, что действительно дети часто бывают неусидчивыми и так далее. Здесь родителям нужно быть внимательными, нужно, значит, быть более чувствительными, внимательными и, может быть, показать специалисту, а есть ведь обратная история, когда ребенок, ну, скажем так, неудобен родителям, да, хочется, чтобы он сразу вот родился и был уже взрослым, воспитанным и так далее, а ты для этого как родитель, да, в общем-то, ничего и не делаешь. Вот здесь как раз об этом поговорить, что не надо слишком тоже под лупой рассматривать, ну, поведение ребенка, который должен быть ребенком.
Конечно, нет, но это тоже ситуация подросткового приема, когда к тебе приводят ребенка и говорят там, что-то он как-то плохо себя ведет, а ты там начинаешь разбираться, там мам с папой в непонятных отношениях, то ли развод, то ли не развод, то съезжаются, то разъезжаются, живут они в однокомнатной квартире впятером, папа периодически бухает, а вот ребенок у нас что-то плохо себя ведет. Как удивительно, что он еще вообще так себя ведет, а не как-то еще больше. И, конечно, тут, ну, там очевидно, да, что говоришь, что здесь надо вам разбираться с социальными обстоятельствами, заниматься семейной терапией, вместе всем ходить и разбираться, что у вас там происходит. Поэтому да, конечно, это далеко не все вещи, они связаны с биологией. Еще раз я говорю, что социальные аспекты, они очень важны. И в этом плане понимать, что от ребенка, в поведении ребенка очень много зависит от поведения родителей, это тоже очень важно.
Да, это тоже вот тот самый мем, да, когда приводят к специалисту ребенка, говорят, сделайте его удобным.
Ну да, да. Ну я говорю, вот психотерапия за несколько лет до беременности. Лучшая помощь ребенку. Личная себе.
Что бы вы порекомендовали как раз детям для тренировки, ну, точнее, родителям для тренировки воли детей? Например, расписание обязательно, четкое расписание, не плавающее.
Да, ну, вы знаете, это скорее, конечно, вопрос к поведенческим психотерапевтам, да, я уж там давно этим не занимаюсь, но я тут могу дать общие вещи, да, то есть, во-первых, самое главное здесь – это ребенка не насиловать. То есть вот если ребенок там, не знаю, не хочет заниматься музыкой, вот категорически, да, там выкидывает скрипку в окно, вот там через насилие не надо этим заниматься. Оптимально все-таки идти туда, куда ребенку интересно. То есть да, конечно, с детьми там сложновато, иногда они сопротивляются там и так далее, но какое-то сопротивление там можно попреодолевать, ну типа там давай ты месяц походишь на театральную студию, да, вот не понравится, все, уйдем. Вот, а если втянется, то втянется. И в этом плане основная история в том, чтобы быть с ребенком в эмоциональном контакте. Если вы с ребенком в эмоциональном контакте, то вы вместе можете принимать решения и выбирать те какие-то занятия, которые будут ребенку на пользу и будут ему самому нравиться. Это намного важнее, чем какие-то технические истории, вот чем конкретно ему там заниматься, там, конным спортом там, или плаванием. Дело не в этом, дело в индивидуальных особенностях каждого человека.
Мы сегодня говорили в том числе про фармакологические способы, да, как справляться, но есть ведь и противопоказания, да, то есть тоже это не панацея, мы сегодня говорили, что не всем поможет, но тем не менее противопоказания, вот сонливость, например, то есть людям не с каждым видом работы там что-то может подойти.
Ну, скажем так, вот если мы говорим про атомоксетин, да, наиболее понятный препарат, да, который есть в России, по большому счету каких-то прям жестких противопоказаний нет. Ну, там тяжелые сердечные заболевания, но это прям совсем тяжелые, то есть не пролапс митрального клапана или какая-нибудь такая ерунда.
Вот. Ну, не ерунда, на самом деле.
Да, ну, ерунда это все. В общем. Ну, в большинстве случаев это, в общем, ничего страшного. Вот. А сказать, что прям какие-то жесткие противопоказания, ну, я бы так не сказал. Дальше бывает иногда упираемся в переносимость, ну, бывает, он снижает аппетит прям критично, да, бывает, вызывает сонливость, нарушение сна. Но это не у всех, не всегда, зачастую здесь надо просто go low, там, start low, go slow, то есть начинать с маленьких доз и очень плавно титровать по мере адаптации. То есть, в общем, ну, грубо говоря, большая часть все-таки детей, да и взрослых нормально его переносит. Без каких-то критичных вещей. Если что-то критичное, ну, здесь надо выкручиваться, здесь надо искать другие варианты, психотерапия, какие-то альтернативные методы.
Ну и, конечно, все по назначению врача, безусловно, по рекомендации.
Без врача тут не разобраться.
Тот однозначно. Случай, когда, да, и можно сходить сразу к психотерапевту, потому что здесь тот случай, когда могут понадобиться лекарства и медикаментозное вмешательство. Поэтому сегодня мы об этом говорим. Вот разобрались с тем, что это реальный диагноз, и что это, в общем, не то чтобы модно, но, да, действительно, чаще сегодня стали об этом говорить, потому что, опять же, и большее количество специалистов, которые стали работать с этим диагнозом, и мы стали чуть более к себе внимательными, и условия жизни поменялись, поэтому мы сегодня больше обращаем на это внимание. Спасибо огромное, у нас в гостях был психиатр, кандидат медицинских наук Сергей Потанин, и сегодня мы вот разбирались с СДВГ. Спасибо огромное.
Спасибо, что позвали.
До встречи через неделю.